который служил во Пскове. И эта новость потрясла всю православную общественность России и шестидесятников, которые хорошо знали отца Павла. Он родился в Ростове-на-Дону. В 1954 году стал послушником Киево-Печерской лавры. Через два года поступил в Киевскую духовную семинарию, из которой был исключен по политическим мотивам через три года обучения. В 1964 году назначен священником в Узбекистан. Затем был осужден по обвинению в клевете на советский строй и так далее. И вплоть до последних лет жизни он боролся за свое собственное мнение, за свой собственный взгляд на православие. И в 2008 году уже был снят с должности настоятеля храма святых жен мироносец по указу митрополита Евсевия. В 2012 году он был одним из немногих священников, подписавших письмо с призывом о помиловании участниц группы «Пусть рает». Гибель Павла Адельгейма. Новая страница в мартирологии российских священников. Такая тема сегодняшней нашей беседы с отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинской группы. Он у нас в студии. Добрый вечер, Глеб Павлович. И депутатом законодательного собрания Псковской области Львом Шлосбергом. Он у нас на прямой связи из Пскова. Давайте начнем с Глеба Павловича. Когда вы познакомились с отцом Павлом?
Ох, ну вы знаете, я, наверное, скоро полвека будет моей политической, как говорится, и правозащитной деятельности, и борьбой с московской патриархией. Ну, примерно вот у нас скоро будет полвека, через два года, как мы и общались с Павлом Адельгеймом, с уникальнейшим совершенно священником. Вот. Ну, что я скажу? Вот депутат по имени Лев, который первый сказал замечательные слова, уникальные слова, он сказал так... псковский депутат, он сказал, что после убийства отца Александра Меня это, наверное, такой же злодейский, великий, отвратительный шаг, который в отношении священников поступили. И я с ним, я бы сказал, даже очень согласен, потому что я, как говорится, изнутри следил, я уж не говорю о всех его внешних перипетиях, гонениях, но он написал замечательнейшую вещь. Александр Мень тоже много написал. Но отец Александр Мень занимался скорее как бы духовным преображением человека. И он, конечно, был реформатор. Даже многие друзья, какой он реформатор? Да, он великий реформатор. Лютер Кинг, который вот сейчас мы 500 лет назад начал реформы, так его поддержал князь, его... поддержали, народ поддержал, и поэтому ему удалось совершать реформы. А вот и Александру Меню не удалось. И то, что Александра Меня, к нему приложили руку чекисты, в этом глубоко я не сомневаюсь, что это их работа, потому что 88-й год начался процесс как-то свободы. Горбачев дал возможность церкви принимать большое участие. И они испугались, что в церкви тоже начнутся реформы. А Александр Мень шел в авангарде и движения церковного. И поэтому его убрали, чтобы церковь осталась консервативной, фундаменталистской. А что касается отца Павла Адельгейма, он написал замечательнейшую книгу, если можно. Угу. Я вот покажу «Догмат о церкви». Это замечательная книга, которую, я считаю, должен прочесть сейчас каждый христианин, потому что он подверг критике, подверг критике московской патриархии.
Да,
мы слышим.
А это уже книга вторая. Это книга, которую вот он тоже недавно издал, о всей своей жизни. Вот дело в том, что самое важное, что он сделал, он показал, что церковное устройство страдает Русской Православной Церкви тем, что оно вообще тоталитарное. Как вот сейчас мы идем к тоталитарной структуре государственной, так же и к тоталитарной структуре давно идет Русская Православная Церковь. Во-первых, со времен Сталина, когда в 1943 году была создана церковь Московская Патриархия, она все время ухудшала свою структуру. А отец Павел Адельгейм вот в «Догмате о церкви» такую идею выдвинул, что церковь и власть должны строиться на принципах свободы и демократии, на которой в первый век держалось все христианство. И поэтому эта книга, ну, она вот и было 1500 экземпляров издана. Я думаю, что те, кто его убил, надеялись, Павла Адельгейма, что о нем забудут. Я думаю, что вот этот догмат о церкви, эта книга, станет настольной книгой каждого живого христианина, который хочет, чтобы церковь возродилась, чтобы церковь была настоящей, и что церковь шла впереди всех процессов, которые совершаются в государстве. И он очень важную еще вещь говорил о том, что очень плохо вот эта симфония. Вы знаете, зазвучало слово «симфония». Когда патриарх Кирилл стал патриархом, на следующий день, тогда еще был Медведев, он его так хорошо принимал вместе со всеми архиереями, которые выбрали, и вдруг патриарх Кирилл сказал: «Вот, вы знаете, мы думаем, что будет возрождаться симфония церкви и государства». И я помню, как в этот момент Медведев даже немножко так с удивлением на него посмотрел: «Симфония». Он, видимо, подумал, он не слышал, что такое симфония. Думал, это симфония, это музыка какая-то, Шостакович или еще кого-то. На самом деле симфония – это слитие и союз государства и церкви. И то, что в 19 веке отсталые эти реформы, привели к тому, что эта симфония церкви и государства кончилась победой ленинизма и крушением этой империи. И вот эта симфония сейчас, которая продолжается, эта идея, она, к сожалению, эта идея, безусловно, порочная. И вот он и говорил, что симфония церкви и государства наносит ущерб одновременно и церкви, и государству. И я думаю, что он был абсолютно прав, что он на это обращал внимание всех христиан. И в первую очередь не боялся это говорить и патриарху Кириллу, и Евсевию, который люто, митрополит Евсевий, тогда он был архиепископ еще в конце прошлого века, когда он пришел на Псковскую кафедру и стал гнобить отца Павла Адельгейма, и мужественно кто-то ему сопротивлялся.
Давайте зададим вопрос Льву Шлосбергу, депутату Законодательного собрания Псковской области. Скажите, пожалуйста, Лев Маркович, как относились псковичи к отцу Павлу и прихожане, в частности, храма Жон Мироносец, где он долгое время служил?
Знаете, в истории отца Павла было несколько храмов, которые он создавал. И этот храм последний, и так случилось, что он пришел в самый древний храм в своей жизни. Это старая средневековая церковь, и улица, которая сейчас называется Коммунальной, по-прежнему по-советски, она исторически улица Мироносецкая, может быть, когда-нибудь ей вернут. Это имя, вокруг этой церкви старое кладбище, которое псковичи спасли в конце 80-х годов, ведь по советским канонам. После 20 лет использования кладбища его можно было разровнять и использовать под что угодно, включая застройку. И был план проведения улицы, еще одной улицы параллельной, улицы Коммунальной, прямо через кладбище. И люди поднялись и защитили могилы своих родных. И вот там стоит старая церковь, уходящая корнями в 16 век. И это стало последним церковным прибежищем отца Павла. В этом есть что-то символическое. В четверг его будут отпевать в этой церкви, на этом кладбище он будет похоронен. Я думаю, что в Псков приедут тысячи людей, и очень много жителей города придет с ним проститься. Знаете, это был незаметный, знаменитый человек. Он ходил по городу, и все узнавали его по его особенной походке хромой. У него не было ноги, которую он потерял в колонии с 69 по 72 год, где сидел за клевету на советский строй. Он был известен огромному количеству людей в Пскове. Убийство, и я знаю многих людей, кто в силу просто случайного расписания своей жизни оказались на службе отца Павла, будь то крещение, венчание или отпевание. И даже одна служба у отца Павла была для них, стала для них событием жизни. Это горе в Пскове, настоящий траур, который никогда не нужно объявлять специально. Траур в сердце людей. Это беда, которая оказалась личным семейным горем для тысяч людей, вне зависимости от того, являлись ли они прихожанами этой небольшой церкви. В приходе формально было всего несколько десяток человек, и приход был разогнан указом правящего архиерея, но эти люди сохранились вокруг отца Павла, сохранили ему верность, и даже когда он был понижен до рядового клирика, они ходили к нему на его службы, на его таинство.
А как получилось, что душевнобольной человек оказался в доме, жил у отца Павла?
Очень просто, ничего удивительного в этом нет. Дом отца Павла и его храм всегда были открыты для всех страждущих. Он не закрывался от мира, не закрывался от людей. Дом всегда был полон. Вот для тех, кто знал отца Павла многие годы, а в Пскове много людей, которые знают его с момента переезда в Псков еще в советское время, знают, что отцу Павлу могли позвонить из другого города и попросить принять человека, поговорить с ним, побеседовать. Вот женщина, чей сын, в любом случае, это несчастный человек, который переехал по ее просьбе. Она предупредила отца Павла, что он болен психически, но она свято верила в то, что сила слова отца Павла, чудодейственного слова, может излечить больного человека. Его приняли, хотя матушка Вера была очень настороженно к нему настроена. Женское сердце вещун, обмануть невозможно. И он 3 дня жил, он общался с отцом Павлом, хотя его так сторонились и чувствовали в нем какую-то угрозу, очевидно. Но его не выгнали из дома, он получил кров и пищу. Вечером, вчера, они сидели на кухне, разговаривали. У этого Сергея было в руках Евангелие. Отец Павел просто что-то делал по хозяйству, говорят, просто резал кабачок. Вот. И в этот момент все отвернулись. Понимаете, был полный дом людей, и в эту минуту никто на них не смотрел. Матушка готовила чай, кто-то был в соседней комнате. И все очнулись только в момент очень сильного крика отца Павла. Обернулись и поначалу даже не поняли, что произошло. Я не вижу в этом ужасном событии заговора с целью убийства отца Павла. Возможно, в этом я не согласен с уважаемым, почитаемым отцом Глебом, поскольку для всех нас, кто жил в Пскове и знал эту улицу, этот дом на берегу реки Псковы, это был дом, где принимали всех. И вот эта открытость миру, в которой есть некая жертвенность, изначально она заложена в это, она вот таким страшным образом вчера обернулась. Это не был умысел загодя и заранее. Это страшное стечение обстоятельств, которые вот так вот завершили земную жизнь отца Павла. Все было легко. Войти в этот дом было очень легко. Для всех.
У нас на прямой телефонной связи протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве. Скажите, пожалуйста, отец Михаил, в чем специфика службы вот в маленьком провинциальном храме? Какие отношения складываются у настоятеля такого храма с паствой, и как вот это могло, что ли, сказаться, да, на трагедии в семье Адельгейма?
Добрый вечер всем. Отец Глеб, вам особенный поклон. Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Ну, конечно, для меня это просто большое горе. Я никогда не видел отца Павла, никогда не был с ним знаком лично, я в Пскове не бывал, он вроде в Москве тоже не как-то очень. Вот. Но я всегда следил за его писаниями, и он для меня был всегда некоторым даже и примером. Убийство, хотя и я, и отец Глеб, мы из патриархии ушли по сходным, можно считать, причинам. А он там оставался и терпел всякие прещения от местного архиерея. Вот. И для меня он, это человек, вот как и Глеб, отец Глеб, он исповедник, потому что он в советские годы, как отец Глеб, был наказан за свои религиозные убеждения, которые назывались в те времена антисоветскими. И это, конечно, настоящее исповедничество. Я, так сказать, там особенные причины. Я в те времена и священником не был, когда они подвергались таким карам советским. Вот. И мне кажется тоже, что я не вижу здесь какой-то политики, и то, что вот кто-то специально его, какого-то несчастного человека, он абсолютно несчастный, всякий убийца несчастный человек, а уж убийца такого священника тем паче. Вот. И мне кажется, что он до конца выполнил вот Христову заповедь, что мы должны принимать всех, кто к нам приходит. Вот это то, что на страшном суде нас, кстати, как известно, и об этом Господь спросит, что я был странен, у меня не было пристанища, а вы приютили меня. И вот он приютил. А дальше уже мы говорим, что пути Христовы к Божьей неисповедимы. Вот Господь послал ему такую кончину, надо за него молиться, надо его помнить, и надо помнить то, что он, находясь внутри такой коррумпированной и антиканоничной структуры, какой является Московская патриархия, призывал их быть каноничными, исполнять каноны. Они там все забыты, все разрушены, там с самого первого 43-го года, который Сталин с Молотовым и полковником МГБ Карповым основали Московскую патриархию, они с первого шага нарушили канон. То есть в русской церкви, в российской церкви, русская церковь, кстати сказать, это товарищ Сталин дал такое патриархии наименование, она так и носит эту сталинскую кличку до сих пор. В российской церкви был последний легитимный собор 17-18 годов. Так вот, когда они ее основали, они полностью игнорировали все постановления этого собора. Это продолжается по сей день. А отец Павел, насколько я знаю его писание, он призывал, велико это возможно, в наше время придерживаться канонов. В этом, собственно, заключается православие. Но мы и так все видим.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на смс номер 8 903 743 2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. Гибель Павла Адельгейма. Мы сегодня, к сожалению, эту грустную новость обсуждаем с отцом Глебом Якуниным, депутатом ЗАГС Собрания Псковской области Львом Шлосбергом и протоиереем Михаилом Ардовым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что трагедию в Пскове мы обсуждаем с отцом Глебом Якуниным. Он у нас в студии, депутатом ЗАГС Собрания Псковской области Львом Шлосбергом и протоиереем Михаилом Ардовым. Они у нас на прямой связи. Вот Глеб Павлович все-таки не отвергает и конспирологическую версию. Пожалуйста.
Ну, знаете, я не хочу как-то преувеличивать эту тему, но то, что я уже сказал, что нет никакого сомнения, что сыграли чекисты определенную роль в том, что был убит отец Александра Мень, это безусловно. А вот второй такой святой человек, я удивляюсь одному. Я считаю, что сейчас мы, демократы, правозащитники, должны требовать тщательного и подлинного изучения вот это обстоятельство, как был убит Павел Адельгейм. Дело в том, что мало то, что он был сумасшедший, но уже подозрительное явление. Вот эта информация, которая из Пскова пришла, что будто этот юноша, сколько ему там, 27 лет, можно как его назвать, юноша, не юноша, заплатил 16 тысяч рублей и приехал из Москвы на такси. Ну, что он миллионер, такие тратить деньги. Если же его кто-то посылал, то, естественно, послали так, чтобы он ехал на такси, никуда не сбежал. потому что если бы он ехал на поезде или другим способом, он мог исчезнуть и не попасть к отцу Адельгейме. Вот это настораживает ситуацию. При современной, как говорится, психиатрической, психологической работе можно, в конце концов, зомбировать любого человека. И в определенный момент можно дать ему такой приказ, чтобы он выполнил это чудовищное преступление. Я не уверяю, что это так, но такую же возможность надо тщательно изучить. Внимательно и тщательно, потому что почему-то в самый ответственный момент истории самой Русской Православной Церкви, когда вот сейчас мы знаем, мой однофамилец развозил крест Андрея Первозванного от Москвы, потом в Киев, потом в Белоруссию. И, кстати, батька Лукашенко, обратите внимание, потребовал реформации Русской Православной Церкви. Он же говорил, что это такое за безобразие. Бабушки не могут посидеть спокойно в храме, длинные слушать речи. Надо изменять ситуацию. И я не исключаю, что он сейчас все изменит в Беларуси. И, кстати, и на Украине какой-то полный провал миссии Кирилла, патриарха. Так что Русская Православная Церковь находится в каком-то критическом состоянии. В этот момент погибает, именно в этот момент, погибает один из самых принципиальных и честных священников, который не боится критиковать и правды, и искренним словом, честным, обличать неправду Московской Патриархии. Поэтому надо тщательно изучить, как все-таки он погиб.
Давайте дадим слово Льву Шлосбергу. Мы знаем, что убийца, предполагаемый, жив и находится в больнице. Как вы считаете, сможет ли следствие в ближайшее время его допросить?
Вы знаете, очень затруднительно комментировать материалы следствия. Следствие, кроме самой скупой информации, не выдавало пока что в свет ничего. Известно, что человек пытался убить себя в момент задержания. Была также большая кровопотеря. Сделали операцию. Сегодня единственное сообщение было, что убийца находится на искусственной вентиляции легких в реанимации в городской больнице Пскова. Следствие не смогло сегодня, во всяком случае, по тем сообщениям, что я видел, его допросить. Я не сомневаюсь, что как только это будет возможно, это будет сделано. Но, если честно, на мой взгляд, это не изменит принципиально картину произошедшего. Безусловно, учитывая особую общественную значимость такого выдающегося священнослужителя, как отец Павел, дело уже переведено в разряд особо важных, к нему огромное внимание. У этого события очень много свидетелей, фактически все произошло на глазах. Все лица, имевшие хоть какое-то отношение в тот момент к дому отца Павла и находившиеся в нем, находившиеся рядом с ним, установлены, опрошены. Насколько мне это известно со слов руководства областной полиции, я не сомневаюсь, что картина со временем будет установлена. Она не даст нам, как мне кажется, каких-то сильных изменений по сравнению с той ужасной картиной, что мы знаем сейчас. Я предполагаю, что, скорее всего, состояние здоровья этого молодого человека окажется таким, что судебную ответственность за свои деяния он не понесет.
А как в городе восприняли эту весть? Какие-то сразу слухи, может быть, поползли? Потому что все знают о конфликте отца Павла с Евсевием.
Владимир, весть, как и всякая черная весть, распространяется быстро. Вчера в течение буквально нескольких часов, можно сказать, что весь Псков, который не уехал и не спал, знал об этом страшном событии. Люди звонили друг другу, переписывались, созванивались, переспрашивали. У всех была надежда, что что-то не то, может быть, ошибка, может быть, все-таки жив, может быть, врачи успели. Потом стало, безусловно, понятно, что случилось самое страшное. Слухов было много из-за некомпетентных комментариев из-за пределов Пскова. Вот один человек, имеющий доступ к живому отцу, к живому журналу отца Павла, не разобравшись в телефонном разговоре лично с матушкой по телефону, она произнесла фразу, это я знаю со слов Ивана Павловича, сына отца Павла, о том, что то, что произошло, это ей как ломом в сердце. Он не услышал ее и напечатал на лице блога отца Павла в живом журнале о том, что отца Павла убили ломом в сердце. Вот такие ужасные вещи, ошибки непростительные, они стали множиться, и я вчера уже читал фантастические версии о том, что убийство произошло около храма Константина и Елены, находящегося в том районе Пскова. Это неправда, что отца Павла нашли на улице, это неправда, что он гулял с этим человеком около чужой церкви, чужой в том смысле, что он не служил в храме Константина и Елены, неправда. Другие информагентства стали говорить, что он был настоятелем храма Константина и Елены. Мы здесь могли только хвататься за голову, читая этот бред, и понимать, что когда идет такой поток информации, когда каждый считает своим долгом дописать предложение, это неизбежно, но это не отменяет ужаса всего произошедшего.
Спасибо. Это Лев Шлосберг, депутат ЗАГС Собрания Псковской области. Вопрос про протоиерея Михаила Ардову. Вот у всех на слуху были имена Глеба Якунина, Павла Дельгейма и Георгия Эдельштейна, священников, которые возвысили свой голос против правящей, что ли, в церкви группировки. Как, по-вашему, осталось ли вот это недоверие к отцу Павлу у церковной верхушки?
Ну, я, честно сказать, поскольку я уже из патриархии ушел 20 лет назад, я, так сказать, конкретно не могу на это ответить. Но думаю, что да, иначе бы... Ведь там вертикаль власти еще более... Я думаю так, что Путин может мечтать о такой вертикали власти, которая есть у патриарха Кирилла. Поэтому там никакой правящий архиерей с такой видной и, так сказать, фигурой, каким был, царство ему небесное, отец Павел Адельгейм, не мог применять к нему каких-то, так сказать, репрессивных, по-русски сказать, мер, без согласия с высшей церковной властью, потому что там все должны стоять по стойке смирно, вот, и когда говорят вольно, то тоже не расходиться. Вот, поэтому, безусловно, он был белой вороной, он был человеком, который взывал, так сказать, совесть, он взывал к тому, что, что церковь должна выглядеть совсем друг по-другому, что, что вот это вот, так сказать, вот это сращение, сращение ее с современным, сначала коммунистическим, а теперь вот чекистским государством, что это, насколько это и вредит, все это он выражал. И поэтому, соответственно, к нему и было отношение, к нему и меры принимали, у него отбирали там храм, у него, так сказать, его всячески притесняли. И, безусловно, не могло этого быть. И теперь я даже хочу сказать следующее. Отец Глеб совершенно правильно говорил, что такая, то, что произошло в императорской России, когда царь Петр I превратил русскую, российскую православную церковь в духовное ведомство имперское, таким образом он ее просто, так сказать, симфония как таковая прекратилась, к ней тоже по-разному можно относиться, но это, кстати, и привело к падению и церкви, и империи. Один из самых главных, одна из самых главных причин, которые в 17-м году способствовали падению России, это было вот это Петровское уничтожение патриаршества и полное подчинение церкви государству. Вот. А теперь у меня даже такая книжка, такая статья есть, брошюрка под названием «Фальшивая симфония», потому что, по крайней мере, так сказать, многие цари, многие аристократы и люди, обладавшие властью, были православными христианами, так или иначе. Вот. А что же касается чиновников нынешних, то они, что называется, лба перекрестить не могут. Меня всегда смешит, как наши новые начальники стоят в храме Христа Спасителя на всяких этих службах и при этом не как православные, а держат свечки в правой руке. Человек православный, когда стоит в храме, он держит свечку в левой руке, что правой он крестится. А они держат свечку так, как держат на фуршетах стаканы с алкоголем.
Глеб Павлович, как вы считаете, какое место займет отец Павел в истории современной Российской Православной Церкви?
Ну, видите ли, отец Павел очень интересный человек. Он всю жизнь, вот там, где он богословствовал, ведь недаром он назвал догмат о церкви. Что такое догмат? Это вероучение, которое незыблемо, одна из основ, столб, на котором стоит церковь. И он этим самым, говоря, что тоталитаризм, особенно этот тоталитаризм, вот при патриархе Кирилле, по-моему, это в 11 году собор принял это страшное постановление, что главой прихода уже является сам архиерей. Даже советский закон, и потом в 90-х годах закон о церкви говорит о том, что церковных организаций, что все-таки юридическое лицо имеет и право каждой общины выбирать себе начальство. Так вот, патриарх Кирилл сделал так, чтобы никто не смог выбирать, а только наверху этой страшной вертикали власти стоит архиерей, и он вправе в каждом приходе убрать любого настоятеля, любого старосту, любое действующее лицо в церкви. И это, конечно, уже предел того, что мы отступаем от древней церкви. Если и отличие какое? Вот если великий Александр Мень, он как бы был реформатор, не просто реформатор, носитель идей реформации, и он был впереди, как бы в авангарде религиозного движения, то отец Павел Адельгейм, он говорил о том, что Русская Православная Церковь, он не называл это страшное слово «ересь», что вошла в жизнь ересь. Причем эту теорию могут и авангардисты подтверждать, и отец Михаил, мы с ним, в общем-то, друзья, но он более консервативных убеждений. И истинно православная церковь, и те, кто не признает, как говорится, со стороны консерваторов позицию Московской патриархии, но это убеждение и утверждение отца Павла Адельгейма поддержат все религиозные организации, которые требуют возрождения свободы и соборности в церкви. И вот еще по поводу того, что отец Михаил говорит, что будем за него молиться. Я думаю, что недолгое время пройдет, когда не только мы будем за молиться и за отца Александра, но и за отца Павла Адельгейма, а будем им молиться. Моя, например, церковь небольшая, куда я принадлежу, мы уже канонизировали отца Александра Мени. Я думаю, в ближайшее время будет канонизирован, прославлен отец Павел Адельгейм как великий святой, и тысячи, и, может быть, миллионы православных в нашей стране и другие будут просить у него помощи для возрождения подлинного православия, в том числе и в России.
Вопрос Льву Шлосбергу. Будет как-то законодательное собрание создавать комиссию, может быть, по изучению этих обстоятельств и по увековечиванию памяти отца Павла?
Вы знаете, сейчас официально Псковское областное собрание депутатов до начала сентября находится в отпуске. Понятно, что все мы на связи и на работе по существу, но формально парламент областной находится на каникулах. Я думаю, что к концу августа месяца, судя по тем действиям, которые предпринимают следственные органы, у нас у всех, не только у депутатов, в первую очередь у жителей области и общества, будет достаточная полнота картины следствия, его результатов, того или иного заключения по итогам расследования. Если хоть что-либо в этом расследовании вызовет сомнения, опасения в достоверности, то, безусловно, внимание общества, в том числе депутатов, к этой трагедии будет специальным. Сейчас, на данный момент, на данный час, судя по той информации, которая поступает из Следственного управления, Следственного комитета по Псковской области и у МВД по Псковской области, у нас нет оснований предполагать что-либо о недобросовестности расследования. А что касается увековечения памяти, это большая проблема в целом в российском законодательстве. Как вы знаете, только спустя 40 лет после кончины имя человека может быть использовано мемориально, присвоена улица. Я знаю, что есть исключения, и все мы знаем эти исключения по политическим мотивам, и это печально. Тем не менее, допустим, даже звание почетного гражданина положено присваивать только живым людям. И, наверное, в этом есть смысл, иначе весь наш мартиролог и московский, и псковский, и владимирский, и новгородский будет состоять из почетных граждан, людей, которым доброе слово скажут посмертно. Я думаю, что Псков найдет возможность и исполнит свой долг увековечения памяти отца Павла, потому что при всем огромном своем жизненном пути он в истории вошел в историю и останется в истории как псковский священнослужитель. Именно с Псковом связана его судьба, притом лучшие годы жизни, связанные с нашим городом. На мой взгляд, самое важное не только признание властей в том или ином виде, очень важно, чтобы люди, вне зависимости от того, являются ли они людьми воцерковленными либо светскими, сделали выводы из той пастырской проповеди, которую отец Павел вел в течение всей своей жизни. По сути, вся его жизнь была большая и честная, отважная проповедь. Это урок для всех, это урок, который подлежит усвоению людьми, вне зависимости от того, как они относятся к официальной церкви, как они оценивают деятельность священнослужителей, не согласных с официальной позицией РПЦ. Это вопрос внутренний, это вопрос духовный. Отец Павел оставил две книги, не дописал третью. Можно перечитывать его живой журнал, который доступен, я надеюсь, не выйдет из сети. Об этом просят все его читатели, и я уверен, что это останется для всех тех, кто хочет слышать его слово. Я думаю, что люди, которые общались с ним десятки лет, напишут все-таки воспоминания, хотя многое уже было сказано. Ведь перед его церковью и перед кладбищем, где он будет похоронен, перед Мироносицким, стоит единственный на всю Псковскую область памятный знак, гранитный закладной камень на месте будущего, но так и не воздвигнутого мемориала памяти жертв политических репрессий. И именно отец Павел освящал этот камень, когда за почти 20 лет бесплодных усилий в 2007 году колоссальными общественными усилиями детей и внуков репрессированных, общество, мемориал, общественную группу, кое появился этот закладной камень, и не случайно место его установки было определено перед этим кладбищем. Личность отца Павла и его служение в храме Жон Мироносец, где он в то время был настоятелем, сыграло огромное значение, этот камень и его заслуга тоже. Там могло бы быть высечено имя его отца, расстрелянного большевиками. Я думаю, что главное, чтобы это осталось в обществе, это вот чувство великого человека, который совершенно бескорыстно, искренне, отважно дарил себя людям, оно должно остаться с людьми. Это не материальная память, она не измеряется досками мемориальными и званиями. Это то, что люди передают из уст в уста, из поколения в поколение, то, что становится традицией, становится культурой, и, можно сказать, становится совестью.
Вопрос отцу Михаилу Ардову. Какой был выбор у диссидентов церковных, подобных отцу Павлу, вот при советской власти? Мы знаем, что он с 69 года по 72 провел в лагере, и то был освобожден по инвалидности, потому что потерял ногу, а то бы там сидел бы весь срок.
Ну, я еще раз хочу выразить отцу Глебу, который присутствует в вашей студии, мое восхищение и любовь к нему. Потому что так сложилось в свое время, что так называемые церковные диссиденты почти все приносили покаяние советской власти, органам и так далее. И только вот отец Глеб и наша с ним приятельница Зоя Александровна Крахмальникова этого не сделали. И также отец Павел Адельгейм. Вот, так сказать, вот это, вот они настоящие исповедники. Они настоящие исповедники новейшего времени. Я это не устаю повторять. И мне особенно, у нас действительно церковные некоторые разногласия с отцом Глебом, но я им восхищался в те годы и восхищаюсь до сих пор, потому что он абсолютно цельный человек и исповедник. Вот таким же был отец Павел и Зоя Александровна Крахмальникова. Других я что-то не припоминаю. Вот. И, безусловно, отец Глеб правильно сказал совершенно, что через какое-то время, даст Бог, уже не сейчас, вот еще, так сказать, там второй-третий день, мы все равно за него будем молиться о упокоении его души. А действительно, наверное, недалек тот день, когда мы будем молиться ему и попросить его заступничество перед Богом за нас грешных.
Да, вопрос отцу Глебу Якунину. Насколько типична судьба этой семьи? Дед был расстрелян в 1938 году, отец был директором театра в Иваново в 1942 году, во время войны там, других не было забот, у чекистов был арестован, обвинен в шпионаже и расстрелян, мать попала в Караганду, в ссылку, отсидев 10 лет тоже в тюрьме и там, и принял постриг. И стал послушником отец Павел. Как, по-вашему, это типичная такая советская история, вот, когда все три поколения репрессированных?
Да, уникально. Дед у него был богатый заводчик, у него поместья были свои, руссифицирован немец. Но все равно вот ненавистники наши, ультранационалисты и антисемиты, ведь как кричат, что чуть не жид еврей Павел Адельгейм, хотя он потомственный немец, отец у него замечательный артист, и мать тоже.
Да, ученик вот, Вахтангова, да.
Он почти стал мучеником. Вот я помню это еще в моей молодости, когда случилось, он же сидел тоже, мало об этом говорится, он же по... я сидел по 70-й статье, а он по 100, по-моему, 90-й. Статья была, которая более мягкая форма просто антисоветской пропаганды. И вот в лагере там почти бунт был, и у него же ногу там специально дали команду, видимо, чтобы его ударили по ноге, и у него началась гангрена. И специально не давали медицинской помощи ему, и у него несколько дней шел этот процесс загнивания. Ему пришлось до колена ногу удалить. Да. Вот он стал инвалидом. Он тогда уже был замечательный, можно сказать, диссидент и подлинный антисоветчик. А, ну, судьба, вот видите, и родители, и предков, вот знак того, что все-таки, вот сколько бы они ни расстреливали, а поколения бывают такие замечательные люди, как отец Павел Адельгейм. И наверняка он сколько там вокруг детей и психически больных, всяких несчастных он собирал. И среди них не все такие, как убийца, наоборот, замечательные люди. Это знак того, что подлинное христианство помогает возрождаться. И будем желать, чтобы его дети и внуки отца Павла Адельгейма поддержали свой замечательный род, как бы честь своего рода. И служили все делу возрождения церкви и возрождения нашей страны.
Да, вопрос Льву Шлосбергу. Вот отец Павел служил еще в Фергане, в Красноводске, в Средней Азии. Затем вот его привела судьба священника к вам, в Псковскую епархию. Как вы считаете, приедут ли на прощание с ним его ученики и... должны ли все истинно православные люди в России разделить это горе с вашими земляками?
Знаете, разделение горя не может быть долгим. Это личное восприятие каждого человека. Я думаю, что все, кто может приехать в Псков, приедут. Это одна из причин того, что похороны 7 числа отложены, перенесены на 8-е. Как раз для того, чтобы люди, которые иначе не могли доехать до Пскова, приехали. Здесь невозможно сказать, что если люди приедут, то они помнят отца Павла, а если они не смогут приехать, то не помнят. Я думаю, что это неправильно, было бы жестоко по отношению к людям. Мы все здесь понимаем, что будет очень много людей, Мы понимаем, что маленький средневековый храм, где максимум может поместиться 150-200 человек, не вместит всех тех, кто хотел бы быть на отпевании, и люди будут стоять вокруг. Но уже известно, что у всех, кто придет, будет возможность зайти в храм после службы и проститься с отцом Павлом. Кроме того, он будет похоронен там же, на Мироносецком кладбище. Это место было выбрано им давно, об этом сегодня сообщили. Я думаю, что четверг будет для Пскова особенным днем и, безусловно, днем очень печальным, днем определенного осознания произошедшего. И этот день людям нужно будет как-то прожить. Я думаю, что главные заботы и мысли всех тех, кто был лично знаком с отцом Павлом, с Верой Михайловной, с его детьми, в том числе с постоянно живущим в Пскове Иваном Павловичем и его семьей. Сейчас все мысли наши с ними. Мы им желаем сил, здоровья, вот пережить человечески этот ужасный час в широком смысле, который сейчас длится вот уже второй день. Я думаю, что люди будут поддерживать их всегда. Это не то, что растает 9 августа или через год, это то, что останется рядом с ними, и это будет для многих людей в Пскове определенный вот такой внутренний камертон. К великому сожалению, вот осознание невозможности изменить произошедшее, оно угнетает людей, это очень тяжелое чувство, и оно не пройдет ни сегодня, ни завтра, но понимание того, что сотни и тысячи людей в течение своей жизни смогли встретиться, познакомиться, общаться, быть рядом от Павла. Это понимание людьми движет, оно очень светлое понимание, и со временем это светлое понимание возобладает над болью утраты. Ведь все сейчас понимают, судьба могла сложиться иначе, отец Павел мог никогда не приехать в Псков, все могло быть совершенно иначе. Поэтому тот великий и трагический случай его судьбы, судьбы его семьи, который в итоге привел его в Псков, такой же трагический случай оказался фатальным при завершении его земной жизни, но душа бессмертна, и все те, кто знал отца Павла, богаты, исключительно богаты тем, что рядом со всеми нами жил такой замечательный человек. И общение с ним сделало нас сильными, сделало нас людьми волевыми. И то добро, которое было нам совершенно бескорыстно подарено этим фантастическим человеком, оно останется с нами навсегда. Мы будем его хранить в себе, и это будет придавать нам силы жить.
Вопрос отцу Михаилу Ардову. Удивительно ли вот сам факт того, что, несмотря на гонения на церковь вот во времена тоталитаризма, русская земля все-таки рождает вот таких подвижников и, в конце концов, даже мучеников православной веры, как вы считаете?
Это свойство истинной церкви. Понимаете, как вот что я могу сказать? Я могу сказать только словами Священного Писания: в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Вот как воспевает церковь, это такой прокимен, это кусочек из псалма, который там специально поется на богослужение. И то, что такие люди, как такие священники, как отец Павел, существуют, это говорит о том, что христианство не умерло, и оно не может умереть. И, так сказать, и будут возникать еще и еще такие люди. Мы живем, не знаю, что тут скажет отец Лев, в постхристианские времена. Христианство почти никому не интересно. 2% в нашей стране, ну и в Англии 2%. Я там был у католиков и англикан. Но тем не менее Господь нам сказал: не убойся, малое стадо. Мы действительно должны не бояться, мы должны принимать все, что Господь нам посылает, так сказать, с христианским чувством, и даже с чувством, как это сегодня не прозвучит, может быть, диссонансом, с благодарностью. Вот. И, может быть, вот для того, чтобы фигура и образ покойного отца Павла засияло, может быть, Господь именно поэтому послал ему мученическую кончину, а не просто, что он там еще прожил там 10-15 лет и впал в старческое слабоумие. Нет. Вот ему исполнилось 75 лет, так сказать, срок «Будь здоров» какой, и вот он ему послал мученическую кончину, чтобы его голос зазвучал яснее для всех нас, и чтобы мы об этом думали и это помнили.
Глеб Павлович, каким вам запомнится отец Павел?
Ну, самое поразительное в нем – это, во-первых, определенное упорство. Когда мы там в 65-м году написали знаменитое письмо со Шлиманом, отцом Николаем, но нам мы все-таки были двое, и за нами как бы стояло очень много сочувствующих священников. Когда мы лишились места, многие, можно сказать, десятки священников как-то материально нам поддерживали, всей душой были. А отец Павел иногда был один, вот шел и упорно, замечательно, и у него особый дар был. Вот смотрите, вот эта книга «Догмат церкви» говорит о том, что он не был юристом, как бы профессиональным, но замечательный у него стиль письма, кроме того, что он интересные стихи написал, он блестяще излагал свои мысли. И вот он без конца писал и патриарху Кириллу, и сосвоевал своим архиереем, и вновь созданную вот эту самую, как бы возрожденный церковный суд, который оказался недееспособным, говорил, нет, решили ему, а вы помиритесь, обнимитесь вместе с вашим Евсевием, палачом, да, владыкой, да. А он говорит, я готов. А владыка был не способен с ним обняться и поцеловаться. И вот самое интересное, как он сейчас себя будет, владыка. Я боюсь, что все-таки Кирилл вынужден будет его сменить, дать ему другую кафедру. Это минимум, чем закончится вся эта трагедия. И отец Павел, это первое. И второе, он умел сочетать вот такое невероятное упорство в борьбе за эти идеи. Одна, но пламенная страсть, я бы сказал. То, чтобы церковь должна быть соборной, чтобы эти ереси, которые внедрились в православие, тоталитаризм, чтобы они не разрушали дух и душу церкви, он еще одновременно умел как заниматься социальной, как сейчас принято говорить, деятельностью, как он замечательно обращался, даже вот этого больного, которого он принял. Мы смотрим, что он ведь не оттолкнул его, а сколько он с ним занимался. Каждая душа больная, каждый нуждающийся, сколько он занимался в приходской активной деятельности. И вот он умел сочетать, быть настоящим христианином, бороться за победу своих идей живительных в церкви и одновременно не отворачиваться от простого народа. Это уникальное свойство этого человека. Это пример полноты как бы деятельности, чем занимались наши апостолы, первые христиане, которые вот эта деятельность превратилась в голое обрядоверие сейчас, в чистые формальности, а дух христианства, мы видим, стремительно теряется в нашей главенствующей тотальной церкви, которая пытается подчинить себе и общество, и государство.
Льву Шлосбергу вопрос, остались ли в Пскове единомышленники, последователи отца Павла?
Знаете, только время покажет, на мой взгляд, кто примет у него эту духовную эстафету, потому что, безусловно, отец Павел в первую очередь остался в прихожанах, в том состоянии, в котором сейчас находится официальная церковь. Я думаю, что рядом с ним, в Пскове, во всяком случае, стал бы рядом только один человек из тех, кого я знаю, из настоятелей псковских храмов. И, как мне представляется, это духовное наследство будет востребовано, может быть, несколько позже, когда...
Спасибо, да, Лев. На помощь о трагедии в Пскове, гибель отца Павла Эдельгейма, мы обсуждали с отцом Глебом Якуниным. протоиереем Михаилом Мардовым и депутатом ЗАГС Собрания Псковской области Львом Шлосбергом. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.